Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». В нашей программе мы часто поднимаем тему помощи детским домам. О том, что эта помощь необходима, ни у кого не возникает сомнений. Но вот дискуссионным остается вопрос, в каком виде эта помощь должна подаваться. Мы вместе с героями нашей программы убеждены, что подобная помощь не должна ограничиваться лишь гуманитарной поддержкой. Ведь детям, оставшимся без родителей, гораздо важнее не подарки, а наше внимание. Об одном из видов такого внимания мы поговорим в нашем сегодняшнем выпуске. Мальчишки гоняют по полю мяч, что может быть естественнее и проще. Однако за простотой скрывается хорошо продуманное и важное дело. За футболом стоит идея, и эта идея заключается не в победе и даже не в самой игре, а в том, чтобы объединить разных детей, многому научить их и дать правильные жизненные ориентиры. Учит ли этому любой спорт? Отчасти да. Но ведь случается, что за спортивными достижениями стоит тщеславие, желание непременно всех превзойти, уничтожить противника и возвыситься. Можно ли избежать таких побочных эффектов? Можно, если помнить, что поговорка «в здоровом теле здоровый дух» в оригинале римского поэта Ювенала звучала так: «Надо молиться, чтобы в теле здоровом и ум был здравым». Молитва и футбол. Вы не ослышались. Приходские школы и детские дома – вот кто сегодня вышел на футбольное поле. И священники, вовлеченные в это дело, хорошо понимают свои задачи.
Я не могу говорить от лица всей церкви, но наша задача как представителя отдела по взаимодействию со спортивными организациями – это максимальное участие, помощь организации и привлечение, наверное, команд из воскресных школ, с приходов, потому что совершенно нормально, когда ребята вовлечены в спортивную жизнь. У нас, к сожалению, не всегда это направление охвачено, не всегда есть спортивные кружки и секции в воскресных школах. Мы будем стараться в этом отношении ребятам и приходам помочь. Потому что есть команды детских домов, есть уже команды приходов, которые участвуют в таких соревнованиях. Это очень интересно, это здорово, и я думаю, пойдет своим ребятам на пользу.
Причем польза от таких спортивных состязаний очевидна для всех участников. Дети из детских домов получают возможность социализации и встречи с верующими, причем встречи позитивно заряжены. А приходские дети учатся общению с теми, чей жизненный уклад отличен от привычного, где семья – это не мама и папа, а тренер и команда.
Я думаю, что трудно к чему-то принуждать подростка, и все, у кого есть дети, это отлично знают. Действительно, надо, чтобы человеку было интересно. Понятно, что есть храмовая жизнь, есть богослужение, но действительно и Святейший Патриарх, да и все мы отлично понимаем, что не может храм ограничиваться только богослужением. Мы живем не в Ветхом Завете. У нас храм – это, в первую очередь, церковная община. Община – это люди делают многое вместе. Вот мы все вместе организуем этот турнир. Ребятам интересно, взрослым интересно, нам всем приятно. И мы понимаем, что действительно это лучше, чем многие другие альтернативы, которые сейчас современная жизнь предлагает ребятам. И действительно, вот футбол – это замечательно. Это игра, которая позволяет подумать о многом, и о дружбе, и о взаимопонимании, и об отношении к сопернику, и о каких-то даже более важных духовных вещах. Иногда тоже можно задуматься с помощью этого. Кто-то придет на футбол и останется в храме. А кто-то, может быть, действительно, ему будет тяжело именно в храме отдельно, у него внутренний кризис, и спорт поможет его преодолеть. Здесь много вариантов, но у каждого своя дорога. Господь каждого человека ведет своим путем. Наша задача – предложить. А дальше ничего гарантировать, конечно, мы уже не можем. Но мне кажется, это действительно очень хороший вариант. И невзирая на ту критику, которая иногда раздается, мы считаем, что и вообще футбол, вообще спорт в целом, и футбол в частности, это замечательное спортивное направление, которое помогает человеку раскрыться полностью, реализовать свой потенциал. Потому что мы состоим не только из души и духа, но еще и из тела. И в данном случае это удачное взаимодействие духовного и телесного. На нашем опыте сборной «Метрополии» мы тоже играем в Кубке Степанова, только уже во взрослых соревнованиях. Вчера выиграли первую игру, и, конечно, впечатления были самые положительные, потому что действительно мы растем как команда, и растет каждый человек в отдельности с точки зрения игровой, и мы прибавляем во взаимоотношениях и во внутренней дисциплине, и во многом другом. То есть то, чего нам, может быть, иногда не хватает в жизни, нам дает спорт. Потому что без этого многим ребятам было бы, наверное, трудновато. А так они какие-то принципиально жизненно важные решения принимают, в том числе и потому, что они у нас в команде. И это очень важно. Ну и главное, конечно, чтобы спорт не мешал духовной жизни. Потому что если мы начинаем увлекаться спортом настолько, что забываем о своих основных вещах, это, конечно, крайне неправильно. Такие примеры, наверное, тоже иногда есть, когда человек занимается каким-то посторонним дополнительным делом настолько, что оно его увлекает полностью. Мы понимаем, что, в принципе, нет ничего вечного, да, все равно все временно, и результат сегодня один, завтра другой, но какие-то вещи все равно остаются с нами, и в первую очередь это, конечно же, духовное.
Мини-футбольных турниров много. Вот конкретно этот классный турнир проходил уже, да, сегодня в пятый раз пройдет, но мы добавили к нему духовную составляющую. То есть впервые в нем участвуют уже три воскресные школы, и видели, владыка Маркел открыл фестиваль. Поэтому ребята понемножечку узнают о Боге в них. Те, кто занимается воскресной школой, кроме духовного развития, это еще физическое, это увлекает их. Да, ребята из детских домов, многие из них впервые здесь видят священника. Поэтому мы считаем, что это нужный шаг.
За любым хорошим делом стоит серьезная подготовка. И кому-то приходится брать на себя все хлопоты. Хорошо, что у организаторов турнира есть добрые друзья и коллеги. Люди увлеченные и неравнодушные.
У нас есть очень большой и хороший партнер. Это детская мини-футбольная лига имени Алексея Степанова, у которой есть многолетний опыт проведения турниров и работа с детскими домами. То есть все необходимые разрешения, лицензии. Ведь просто так ребят не отпустят. Тем более из детского дома. Это же куча согласований. Вот они это делают уже много лет, у них есть большой опыт. И самое главное, то, что они открыты для нас, для духовного развития. Ну, подготовка – это мы обратились в епархию, разослали письма по приходам. Пока собралось 3 приходских команды, но в течение года мы надеемся увидеть больше. Для ребят с детских домов собралось уже более 10 команд. Работа – найти награды, найти форму. Собрать ребят, найти зал. Ну и главное, сделать этот праздник, чтобы видели кучу улыбок.
Турниры, подобные этому, уже традиция. В Санкт-Петербургской епархии запущен соответствующий проект под названием «Здоровый дух». Проект – победитель конкурса «Православная инициатива Санкт-Петербурга». Он нашел одобрение у святейшего патриарха Кирилла. На встрече с победителями конкурса предстоятель прокомментировал проект так. Опыт показывает, что дети отзываются на классную форму преподавания религиозных истин в воскресных школах до определенного возраста, но с вступлением в подростковый период посещать воскресные школы им становится неинтересно. Чтобы не потерять этих детей, нужно обязательно включать их в нашу работу в игровой форме. Определенные классы воскресных школ должны быть ориентированы либо на спортивные соревнования, либо на походы, либо на олимпиады, либо на концертные мероприятия. На то, что максимально привлекает детей и соответствует их интересам.
Ну, проект начался с идеи, чтобы занять ребят, в частности, из воскресных школ и детских домов, так как зачастую им просто скучно. И спорт – это штука очень увлекательная. И вот мы подумали вместе со спортивным отделом нашей метрополии, что если мы начнем чемпионат, регулярные спортивные соревнования для ребят из воскресных школ и воспитанников детских домов, то это их увлечет и отвлечет от многих других негативных факторов. Вот, собственно говоря, от желания до исполнения не так много времени прошло. Написали заявку, подали на конкурс, выиграли. И вот теперь вы видите, около сотни мальчишек и девчонок бегают, занимаются, играют. Это здорово. Для ребят из детских домов, когда они серьезно начинают этим увлекаться, даже правоохранительные органы замечают результат. То, что уменьшается статистика преступлений на данном участке. Просто ребята реально увлечены футболом. Ну а для воскресной школы, ну это же интересно. Ведь если в воскресной школе, кроме просто рассказов о чем-то, будут такие вот активные мероприятия, где ребята смогут бегать, прыгать, заниматься, дружить, знакомиться, ребята сами побегут в эту воскресную школу. И в первую очередь ребята из невоцерковленных семей. Тем самым мы делаем новое лицо воскресной школы.
Разве может спорт сослужить хорошую службу в деле воспитания маленького христианина? Ответ утвердительный. И сомнений в этом нет. Главное, чтобы изначальный посыл был верным.
Спорт – это вообще маленькая модель жизни. Что такое футбольный матч? Это модель, где можно развивать, учиться, проявлять христианские качества. То есть не злиться на соперника, когда это очень легко сделать. Помогать, подать руку упавшему. Ведь это маленькая модель жизни. Если ребята здесь ее смогут проявить в такую... Во время адреналина, когда у тебя эмоции, когда тебе тяжело с этим совладать, то в жизни у них все получится.
Говорят, что дети всему учатся на примере семьи. Но как же быть детям без родителей? Их формирует среда. Но их основная среда – это детский дом.
То есть это место особое, где нужно их формировать людям окружающим, окружающим их. И спорт – это тот фактор, тот рычаг, на самом деле, который помогает нам, взрослым, их дисциплинировать, расти им собранными, развивать культуру здоровья, внутреннюю культуру здоровья. Ну и вообще, на самом деле, спорт сплачивает. Любой спорт, любой вид спорта сплачивает детей. И они, когда общаются между собой, то есть ходят друг к другу в гости, это, как, знаете, это какая-то такая маленькая семья в нашей большой семье. Хотя мы считаем, что мы большая семья в нашем детском доме. Но вот члены команды нашей футбольной считают, что они такая микросемья в нашей семье большой.
Епископ Царскосельский Маркел в своем приветствии юным игрокам тоже отметил, что главное – это не победа, а дружба.
Команда участников турнира, привет! У каждого есть что-то, о чем мы мечтаем. Я желаю помощи Божией, чтобы эти мечты притворились в жизнь. Но она сегодня и всегда и сейчас самое ценное, к чему мы стремимся, это дружба. Поэтому желаю всем победы в борьбе за дружбу. Ура!
Учиться дружить, учиться работать в команде и даже учиться проигрывать с достоинством. Полезные навыки, которые дает спорт, а служат они потом на протяжении всей жизни.
Мы в мини-футболе и в Сочи ездили, и в Москву.
С 1990 какого-то года уже она есть.
Там у нас и выпускники, у нас просто.
У нас старшие есть.
И в Сочи мы ездили, и в Москву, и в Англию ездили.
Но... и там третье место.
Да.
Профессионалы.
Ну, можно сказать, да. Я забил 5 голов во всех этих 3 матчах.
Я 3.
В спорте буквально все может стать поводом чему-то поучиться. Например, поражение учат относиться к соперникам с уважением.
Мы с уважением, но потому что понимаем, как это проигрывать. Если мы сами проигрываем, иногда бывает.
Настраиваемся на них.
Да, вот настраиваемся хорошо, ну и если они проигрывают, там не говорим им всяких гадостей, ну положительно относятся к сопернику.
Хоть может и этот первый матч и не очень удачный, но мы будем продолжать и побеждать.
Правила приема детских команд совсем не сложные. Не только детские дома и приходы могут подать заявку на участие в турнире. Например, в этом году желанными гостями стали учащиеся Нахимовского училища.
Мы тренируемся только одну неделю. У нас тренировочный процесс начал. Губанов, пожалуйста, сюда быстрее. У нас тренировочный процесс идет только первую неделю. Ребята отобрались, и сразу им повезло, они участвуют в этих соревнованиях. То есть показатели этих, готовы или не готовы, будут первые эти соревнования. То есть хотели участвовать в Нахимовском училище, уже 2 года мы хотели, но не получалось.
Вообще говоря, проект «Здоровый дух» вырос не на пустом месте. Его взрослые участники – тоже футбольные игроки.
Мы участвовали в регулярном чемпионате в Кубке Степанова в прошлом году, то есть уже больше года нашей команде. А подготовка, к сожалению, была очень краткосрочной из-за летних каникул, поэтому мы успели только одну тренировку провести совместную после лета. Но выступаем пока достойно. В группе сейчас сыграли хорошо.
В приходских командах дети не все воцерковлены. Конечно, костяк – это учащиеся воскресных школ, но к ним присоединяются друзья, приятели и одноклассники. Приходят просто погонять мяч, но часто остаются в церкви.
У нас смешанная команда из ребят, которые ходят в воскресную школу, и просто ребят с района, одноклассников вот наших. Все учатся и живут вокруг храма. Кто-то активно участвует в приходской жизни, уходит в воскресную школу, кто-то только начинает, кто-то просто... Именно в секцию футбола пришел.
Спорт становится своеобразным миссионерским ходом, мостиком в церковь.
Причем не только даже через футбол, но и другие виды спорта. Это отлично подходит для того, чтобы знакомить людей с церковью, показывать, что в церкви можно раскрыть все свои таланты и детям, и взрослым.
В здоровом теле здоровый дух. Если здоровье, оно ж никому не помешает. А здесь еще командно взаимоотношения не только на поле, они еще дружат. А у нас так сложилось, что в основном костяк нашей команды – это класс. Все мальчики учатся в одном классе. То есть они знают с первого класса себя. Мы еще самые молодые, маленькие еще, там 2005-2006 года в основном все.
Соперники на футбольном поле – в жизни друзья. Именно по такому правилу живут юные спортсмены.
Мы как бы дружим с командой «Фавор», вместе вот с их тренером, с Игорем Щировым, играем в одной команде за «Метрополию». Дети знают друг друга, общаются. Соответственно, ходят в храм вместе. Даже родители. То есть и родители подключаются, даже через детей. Родители могут прийти в храм. Почему бы и нет, да.
Спорт несет еще один важный посыл – а именно, прививает у подростков любовь к здоровому образу жизни. Большую роль в этом деле играет авторитет тренера.
Для меня здоровый образ жизни – это занимает, наверное, центральное место, потому что со спортом я связан с раннего детства. И, в общем-то, придя в церковь, я тоже начал именно этот талант развивать и как-то стараться передавать его ребятам. Не только в футбол мы играем, но через футбол, через передачу этого здорового образа жизни мы стараемся, ну, самое лучшее передать детям. И помимо футбола наша команда в свободное время занимается совершенно различными мероприятиями. Это и туристические походы, и мастер-классы там, по гончарному мастерству, экскурсии, паломничеству.
Каждый ребенок, да и взрослый человек тоже, ищет свои источники радости в окружающем мире. Хорошо, когда эти источники не оскверненные, ведь множество примеров, когда дети, особенно лишенные родителей, ищут способы расслабиться в алкоголе и даже наркотиках. Но если ребенок открыл для себя радость спорта, он перестает находиться в группе риска. Для него открываются другие двери.
Для меня это как бы сама жизнь, просто я... Всю свою жизнь, сколько вот живу, столько играю в футбол, с самого детства играю. И не понимаю, вот я езжу на турниры и получаю от этого удовольствие. Это, для меня это позитив.
Путь в храм через спорт – дорога, которая намного короче, чем может показаться со стороны.
Это, наверное, одно из лучших, что можно быть для организатора. Видеть, как ребята потом подходят, и некоторые впервые спрашивают, а как исповедаться, а как причаститься. Хотя, казалось бы, они пришли на спортивные мероприятия. Но потом что-то их ведет в храм. Что-то их ведет к таинствам. Но это самое главное, что мы можем сделать.
Может быть, правы те, кто считает, что духовное развитие не зависит от физического. Но спорт учит самодисциплине, терпению и упорству. А эти качества наверняка пригодятся ребятам на пути личностного и духовного становления. В завершении программы мы снова приглашаем вас в нашу телешколу для родителей и воспитателей, в которой опытные психологи дадут свои полезные советы по воспитанию детей.
Тема нашей сегодняшней беседы – ярлыки. Тема на самом деле очень интересная. И для того, чтобы ее раскрыть, приведу небольшой пример. Это эксперимент, который очень любят проводить со студентами психологического факультета, ну, или других специальностей, которые так или иначе касаются работы с человеком, когда показывают студентам два портрета. Или фотографии двух людей. Про одного из них говорят, что вы знаете, перед вами преступник-рецидивист, безжалостный к своим жертвам. И, в общем-то, посмотрите на него внимательно. Про другого говорят, это ученый-гуманист, крупный ученый, совершивший множество открытий, да, и, в общем-то, милейший человек. И далее студентов просят найти те черты, которые, на их взгляд, как раз характеризуют вот те особенности личности, да, в первом случае преступник, во втором случае крупного ученого, которые свидетельствуют как раз об этом. И, о чудо, через какое-то время в человеке, который назван преступником, видит жестокий взгляд, там, сжатые губы, да, какой-то вот жесткий подбородок. И наоборот, открытый взгляд ученого, да, широко распахнутые глаза, приветливое общее выражение лица, может быть, какую-то легкую улыбку, закравшуюся в уголках рта и так далее. А дальше студентам говорят следующее. На самом деле, все, что мы вам сказали в отношении первого человека, относится ко второму. И наоборот. И это чудесный пример, который демонстрирует, что, к сожалению, наше восприятие таково, что очень часто, если мы обладаем какой-то предварительной информацией о человеке, или мы что-то решаем в отношении него, то дальше этого человека и его поведение мы начинаем воспринимать именно в этом ключе.
А как же приклеиваются ярлыки? Мы показываем в нашей школе родителей и воспитателей на одной игре упражнения. У нас таких упражнений и игр достаточно много. И в данном случае мы выбираем маму и папу. Мы выбираем троих детей, остальные зрители. Дети выходят за дверь, а родители получают карточки, где написано, какие дети к ним придут сейчас, какой же это ребенок. И написаны его характеристики, и даны такие краткие указания, как же вот можно с этим ребенком взаимодействовать. Зрители ничего не знают. Про эти инструкции заходит первый ребенок, и родители следуют, исходя из того представления, которое они о нем получили, второй и третий. И мы спрашиваем у зрителей, что же они увидели. удивительный.
Маленькая ремарка. Родители ведут себя с этим ребенком в соответствии с той инструкцией, да, которую они получили.
Которую они получили. И мы спрашиваем зрителей, что же они увидели? Какого ребенка они увидели? Что это за ребенок? И удивительно, практически все видят того ребенка, который вот был написан в инструкции для родителей. То есть по взаимодействию, по способу общения, по тому, как родители к нему относятся, видно, какой это ребенок. В нашем случае это может быть, там, скажем, ленивый ребенок, или ребенок очень шумный, надоедливый, или любимый ребенок. Но самое удивительное происходит тогда, когда наши зрители, наши участники узнают, какую же инструкцию получил ребенок. А все дети получили одну инструкцию. Подойди к родителям и спроси, можно я с вами поиграю, поскладываю пазл.
Нам даже не нужно делать выводы о том, что поведение ребенка определяется отношением к нему родителей или окружающих. Действительно, если мы считаем, что ребенок надоедливый, не слишком сообразительный, да, то мы своим поведением, так или иначе, заставляем действительно его быть таким. Мы навешиваем на него вот этот ярлык неудачника, не слишком сообразительного, да, не слишком самостоятельного. И этот ярлык подхватывается учителями в школе. Ну, прекрасный пример, когда мамочка, да, из благих побуждений приходит к учителю начальных классов, говорит: «Марья Ивановна, обратите, пожалуйста, внимание, у нас что-то не получается с устным счетом. Ну и вообще как-то с цифрами у него всегда не очень. Вот стих выучить – это да, а вот с цифрой – обратите, пожалуйста, на это внимание». Ну и естественно, что у такой учительницы, ребенок получивший, у такого учителя, ребенок, получивший такую характеристику от мамы, ну, выше четверки, а, в общем-то, по этому предмету никогда не получит. А в худшем случае он будет получать тройку. И не потому, что он такой неспособный, да, именно в области счета, да, а потому что вот уже тот ярлык, который принесла с собой мама в школу, он закрепился и в школе. Почему детям очень сложно, особенно троечникам, да, скажем, в средней школе, исправить свои оценки, стать отличником? И сплошь и рядом дети, только уйдя из старой школы и придя в новую, вот, могут изменить свои оценки, свою успеваемость. Именно потому, что учителя очень быстро привыкают к определенному стереотипу восприятия ученика.
Мы хотим дать несколько советов, как же избавить ребенка от ярлыка или от той роли, которую ему вольно или вольно навязали.
Мы называем этот метод «помочь ребенку быть собой». Ну, например, мы можем воспользоваться случаем, чтобы показать ребенку, что он не тот, кем привык себя видеть. Скажем так, ребенок говорит: «Я такой растяпа, да, вот у меня опять что-то не получилось». И в данном случае мы можем с большим удовольствием привести ребенку пример, например, из его раннего детства. А дети, скажем так, очень любят, ну, я думаю, что родители с этим знакомы, когда родители начинают им рассказывать о том периоде, когда они себя помнят смутно, либо не помнят совсем, да, и они просят рассказать еще, каким я была, что я делала и так далее. И, в общем-то, сказать ребенку о том, что ты знаешь, вот этого... Например, эту куклу тебе подарили, когда тебе было всего 3 года. Посмотри, она выглядит практически как новая. Да, и я, то есть тем самым давая ребенку возможность сделать выводы о самом себе, как о человеке достаточно аккуратном. Если столько лет действительно игрушка, в которую он с удовольствием играет, выглядит так хорошо и замечательно, то, в общем-то, ну, наверное, никак нельзя такого ребенка назвать неряхой.
Еще один из способов создать такую ситуацию, в которой ребенок может посмотреть на себя по-другому. Ну, например, ситуация, когда ребенок, скажем, чувствует, что его тут все обслуживают, за столом он ничего не делает, он такой, как король сидит, ему тут всем приносит, подносит, можно сказать. И бывают действительно реальные ситуации. Я сейчас, скажем, утром тороплюсь на работу, опаздываю, пожалуйста, приготовь мне бутерброд или сделай завтрак, ну, то, что, скажем, может ребенок вполне сделать, то, что у него получается. И таким образом он понимает, что ему доверяют, появляется чувство ответственности, да, я не такой, я буду просто сидеть, я сам могу что-то сделать, сам могу что-то приготовить, включиться в это. Или, скажем, я сегодня уйду на работу вечером, поэтому за мытье посуды отвечаешь ты. Да, вот мы создали эту ситуацию, все, поставили ситуацию ответственности, и ребенок видит, что он не маленький, что он может это сделать, что он не лентяй, и ему доверяют помыть посуду. Смотрите на себя по-другому, конечно же.
Еще один способ дать ребенку возможность быть собой или изменить мнение о себе – это дать ему подслушать позитивную информацию о себе. Мы можем сказать другому родителю в отношении ребенка нечто подобное. Юля сегодня испекла блины. Ты обязательно должен их попробовать. Это просто объедение. То есть мы таким образом ребенку даем информацию, да, не сказанную напрямую, да, а в обсуждении. И, в общем-то, это важно услышать. Еще один способ избавить ребенка от ярлыка в важных ситуациях – быть для него источником знаний. Очень часто наши дети получают ярлыки или какие-то прозвища в школе. Ну, простой пример. Сегодня на физкультуре я никак не могла попасть мячом в корзину, говорит наш ребенок. Учительница назвала меня неуклюжей. И вот здесь как раз роль родителя в развеивании этого мифа, который может прицепиться к ребенку, достаточно важна. Мама может ответить ребенку о том, что она, возможно, учительница не знает так хорошо тебя, как знаю я. Уже в 5 лет ты самостоятельно мыла посуду, достаточно хрупкую, и ни разу не разбила ни одной тарелки, ни чашки. И, в общем-то, сказать о таком человеке, что он неуклюжий, как минимум, неверно. То есть родитель может своим собственным примером из прошлой жизни, о которой ребенок знает, да, мгновенно развеять вот, начиная тот стереотип, который у ребенка может быть навязан, ну, обществом извне. А, к сожалению, желающих, да, в общем-то, сказать что-то не самое лестное по поводу наших детей, их, к сожалению, достаточно много. А родитель как раз в данном случае может быть таким, ну, в общем-то, охранником, стоит на страже, да, собственного понимания, самооценки своего ребенка. Здесь очень важно понимать, что мы можем взглянуть на своего ребенка по-другому, да, и, в общем-то, даже затянувшиеся и какие-то застарелые педагогические ошибки исправить, да, было бы желание.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!